Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о таком явлении, как молитва. И в том числе о молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Мы уже сказали, что многие святые считали эту молитву более глубокой, чем все остальные молитвы вместе взятые. А многие богословы отмечают, что в ней в концентрированной форме выражена вся суть христианской веры, все содержание догматов. Уже упомянутый сегодня богослов митрополит Каллист Уэр добавляет к этому, что не только вся догматика выражена в этой молитве, но и весь духовный опыт, собственно, христианской жизни. В ней есть поклонение Всеблагому Богу, благоговение перед Божьей славой и тут же на этом фоне осознание собственного несовершенства и необходимости покаяния. И наоборот, есть покаянная просьба о помиловании с осознанием своей греховности и тут же на этом фоне утешение в Божьей любви и прощении. Таким образом, по мысли владыки Каллиста, Иисусова молитва объемлет две главные стороны христианского опыта. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени».
Молитва с призыванием имени, с одной стороны, крайне проста и доступна каждому христианину, с другой – вводит в таинственные глубины созерцания. Не учиться Иисусовой молитве, не готовиться к ней заранее не нужно. Совет начинающему – просто начни. Не сделав первого шага, не пойдешь, и не нырнув в воду, не поплывешь. Тоже и с призыванием имени – начни с любовью и благоговением, будь настойчив. Думай не о том, что призываешь имя, а только о том, что предстоишь пред Иисусом. Произноси имя неспешно, тихо и спокойно. Выучить слова молитвы не составит труда. Чаще всего ее произносят так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Но единообразия здесь нет. Иногда «помилуй мя» заменяют на «помилуй нас» или сокращают молитву до «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» или даже до «Господи Иисусе». Наконец, крайне редко до «Иисусе». Некоторые, напротив, прибавляют «мя грешного», усиливая покаянный аспект молитвы. Или, памятуя об исповедании апостола Петра по дороге в Кесарию Филиппову, произносят «Сыне Бога живаго». Иисусову молитву читают в самых разных обстоятельствах. У тех, кто хочет к ней приступить, есть выбор – молиться свободно или по правилу. Свободно – значит, не отрываясь от повседневных занятий, однократно или несколько раз подряд, тогда, когда, как нам кажется, время пролетает впустую. Как часто мы совершаем хорошо знакомые действия полуавтоматически – одеваемся, умываемся, штопаем носки и возимся в саду, идем или ведем машину, простаиваем на остановке или в автомобильной пробке. У нас есть время, когда нам выпадает посидеть в тишине перед тягостной или трудной встречей, когда не спится или когда мы уже проснулись, но еще не пришли в себя. Иисусова молитва хороша и своей краткостью. Когда трудно сосредоточиться, когда мы напряжены или сильно обеспокоены, она просто незаменима. Иисусова молитва помогает перебросить мост от нарочитых молитвенных усилий за богослужением или дома к повседневной жизни. «Непрестанно молитесь», — увещевает апостол Павел, первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Но возможно ли это, когда столько нужно успеть? Ответ дает епископ Феофан, советуя руками дело делать, а умом и сердцем с Богом быть. Неустанно повторяя Иисусову молитву, свыкаясь с ней и давая ей укорениться в сознании, мы ощущаем присутствие Бога везде, в храме и в уединении, на кухне, в цеху или в офисе. Мы становимся похожи на брата Лоренцо, который был ближе к Богу за повседневными делами, чем за духовными упражнениями. «Великое заблуждение», — писал он, — «считать, будто время молитвы — это нечто особенное. Мы призваны быть с Богом и за работой, и в час молитвы. Иисусова молитва делается полнее и действеннее, если читать ее не только свободно, но и по правилу, то есть отдавая все свое внимание молитве и прекращая всякие внешние действия. Призыванию имени отводят часть особого времени молитвы, того времени, которое мы ежедневно посвящаем общению с Богом. Обычно, кроме Иисусовой молитвы, читают последования из молитвенников, псалмы, отрывки из Писания и молятся за других. Только очень немногие чувствуют призвание целиком отдаться Иисусовой молитве. По-настоящему, тот, кто предпочитает молиться свободно и никогда не призывает имени по правилу, не делает ничего дурного и нет повода для беспокойства. Два пути вполне независимы. Иногда Иисусову молитву читают в собрании, но чаще всего в одиночку, вслух или про себя. Православные, если и читают вслух, то не нараспев. На молитве не должно быть ничего вымученного и натянутого. Слова не следует нарочито подчеркивать, внутренний нажим излишен. Пусть молитва выработает свой ритм и расставит акценты. Со временем она сама запоет внутри нас. Старец Парфений Киевский сравнивал течение Иисусовой молитвы с нежным журчанием ручейка. Из сказанного достаточно ясно, что призывать имя можно в любых обстоятельствах. Иисусова молитва доступна каждому, везде и во всякое время. Она подходит и начинающим, и опытным. Ее можно читать и вместе, и поодиночке. Она уместна в пустыне и в городе, в тишине и покое, в неимоверном шуме и суете. Всегда ей найдется применение. Русский странник был прав, утверждая, что богословский Иисусова молитва заключает в себе все евангельские истины и есть сокращение всего Евангелия. Ее краткая формула выражает два главных таинства христианской веры – воплощение и Троицы. О двух природах Христа Бога-человека молитва говорит прежде всего. О человечестве, коль скоро он именуется человеческим именем Иисус, которое Мария дала ему по рождении его в Вифлееме, и о вечном божестве, поскольку он прославляется как Господь и Сын Божий. Кроме того, Иисусова молитва прикровенно указывает на три лица Святой Троицы. Обращение ко второй ипостаси Иисусу как к Сыну Божию подразумевает присутствие Отца. Дух же Святой присутствует, поскольку никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Таким образом, Иисусова молитва является не только христоцентричной, но и тринитарной. Универсальна она не только богословски, но и духовно, поскольку объемлет две главные стороны христианского опыта. Во-первых, поклонение, благоговение перед славой Божией и полное любви обращение к Богу. Во-вторых, покаяние, сознание своей греховности и своего недостоинства. Читая Иисусову молитву, мы движемся по кругу, то восходим вверх, то нисходим вниз. Произнося вначале «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», мы поднимаемся к Богу, заключая же «Помилуй мя грешного», с покаянием возвращаемся к себе. «А когда человек вкусит благодати Господней», говорится в беседах Макария Великого, «он радуется, но вместе сокрушается и боится». Такова внутренняя динамика Иисусовой молитвы. Прошение «помилуй» связывает и примиряет две упомянутые стороны – видение божественной славы и переживание человеческой греховности. Милость есть мост от праведного Бога к падшему творению. Обращаясь к Богу «помилуй», мы оплакиваем свою беспомощность, но и взываем к Нему с надеждой. Исповедуем грех, но и верим в его преодоление. Утверждаем, что Бог в своей славе принимает грешника и просим способности принять его прощение. Иисусова молитва не только зовет к покаянию, но и рождает уверенность в том, что Бог прощает и обновляет. Само имя Иисус, составляющее сердцевину молитвы, прямо говорит о спасении. «Наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. В Иисусовой молитве есть печаль о грехе, но нет безысходности. Это, по выражению преподобного Иоанна Лествичника, радостотворный плач. К богословскому и духовному богатству Иисусовой молитвы нельзя относиться как к чему-то отвлеченному. Напротив, оно живо и действенно. Тем и ценна эта молитва, что с ее помощью оживают истины веры, которые прежде воспринимались лишь внешне, теоретически. Все наше существо открывается им навстречу. Но для того, чтобы понять, в чем ее секрет, нужно поговорить еще о силе имени и о дисциплине повторения.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Богослов и духовный писатель XX века Сергей Фудель обращается к еще одному важному аспекту нашей сегодняшней темы. Бывает, что в молитве человек переживает совершенно особое эмоциональное и психофизическое состояние. Это называют умилением. Кто-то аккуратно упоминает такое явление, как благодать. Живой опыт людей показывает, что эти особые радостные состояния доступны всем в разные моменты жизни, вне обязательной привязки к степени духовной опытности. У Бога с каждым свои отношения. Но общее для всех человеческое искушение состоит, быть может, в том, чтобы решить, что некие эмоциональные переживания и есть то, ради чего творится молитва. Это не так, и от намеренного поиска специальных, особо благодатных ощущений в молитве святые строго, категорически предостерегают. Цель молитвы – общение с Богом, а для этого нужно очищение сердца через исправление себя. Все это, по мысли святых, иногда сопровождается особыми состояниями, иногда нет, просто не в этом дело. А с другой стороны, ведь для человека так естественно, раз испытав сладость молитвы, стремиться к тому, чтобы эту сладость снова ощутить. Что же в этом неправильного? К этому кажущемуся противоречию духовной жизни обращается в своих размышлениях Сергей Фудель. А вернее, не столько в своих размышлениях, сколько в подборе суждений святых на эту тему. Давайте послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о молитве.
Умиление молитвы не домогается, не ищется как нечто такое, что Господь будто бы обязан нам дать. Но в то же самое время, утопающий в холоде и одиночестве сухого молитвенного труда, ищет хоть соломинку благодати Божией, хоть единую каплю небесной росы в душевной пустыне. Тут как бы противоречие, разрешаемое только смирение сердца. Ищется не должное, и не награда, и не высота духовного состояния, а только помощь Божия в его благодать. Вот почему такой строгий учитель, как епископ Феофан Затворник, пишет в одном письме к мирскому другу: «Добивайтесь ощутить сладость истинной молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и воодушевлять к притрудной и внимательной молитве». Но отцы всегда предупреждают: «Внимай, как бы не пострадать из-за обильной радости духовной и умиления. А пострадаешь, если подумаешь, что не суть плод собственного твоего труда, а не благодати Божией, потому что за это они взяты будут от тебя, и ты много поищешь их в молитве». Симеон Благоговейный. Кто слезами своими внутренне гордится и осуждает в уме своем неплачущих, тот подобен испросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя. Иоанн Лествичник. Бывает плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи. Но они тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости духа, таинственно порождающейся в мысленном сокровище, хранилище души, и не вкушают благости Господа. Почему таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира? Симеон, Новый Богослов. Ложное умиление разоблачает себя гневом. Вот показатель. Только смирение и любовь может дать чистую воду слез. Корень слова смирение — мир. Смиренное сердце — это мирное сердце. И Царство Божие есть правда, радость и мир. Сердце Богу угодно молящихся — мир Божий, который превыше всякого ума и который несовместим со смятением гнева. Если Дух Святой есть мир души, а гнев есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды пребыванию Его в нас, как раздражительный гнев. Иоанн Лествичник. Умиление, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, есть ощущение обильной милости Божией к себе и ко всему человечеству. В истинном умилении человек обретает ощущение божественного мира и любви. Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие смирения. Он – действие смирения и причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущую божественную силою. И сила, и действие ее непостижимы. Святитель Игнатий Брянчанинов. «Стяжи мир души, и тысячи вокруг тебя спасутся», как-то сказал преподобный Серафим. Начало безгневия — молчание уст при возмущении сердца. Середина — молчание помыслов при тонком смущении души. Конец — незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых. Иоанн Лествичник. Но, конечно, не только страсть гнева есть смятение сердца. В учении отцов все страсти, в том числе и самые скрытые душевные, противополагаются, как нечистая буря, миру Божию и Его божественной тишине. Об этом так хорошо говорится в служении Иоанну Предтечи, который всегда почитался как особый наставник покаяния и монашества. «Крестителю и Предтече Христов, погружаемый всегда сластьми телесными ум мой управи и волны страстей укроти, я куда в тишине божественней быв, песнословлю тя, потоцы страстей и воды злобы души мои я, внедоша блаженне предтечи. Почися скоро изъять мя, и же речными струями измыл еси бесстрастия тишайшую пучину. У человека, постепенно привыкающего к молитвенному труду, невольно возникают желания, во-первых, уменьшать многосложность своих просьб, и, во-вторых, уменьшать многословность самих молитвенных обращений. Оба эти желания, учат отцы, есть признак, что молитва, как жизненная сила, начала входить глубоко в душу, точно воды моря, в прорытый канал. В том и цель начального молитвенного обучения, чтобы многовидность просьб и количество слов при одновременном сохранении или даже увеличении времени молитвенного стояния постепенно рассеивались, как туман при восходе солнца. Очень ценные указания о видах молитвенных просьб или о содержании молитвы дает преподобный Нил Синайский. «Ищи в молитве своей только правды и царствия, то есть добродетели и ведения, и прочее все приложится тебе. Молись, во-первых, о том, чтобы очиститься от страстей, во-вторых, о том, чтобы избавиться от неведения и забвения, и, в-третьих, о том, чтобы избавлену быть от всякого искушения и оставления. Праведно молиться надлежит не о своем только очищении, но и об очищении всякого человека в подражании ангельскому чину. Прежде всего, молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость. Авва Зенон говорил: «Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда встанет для совершения ее и прострет руки к горе, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его».
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о молитве. И теперь, после стольких слов о молитве, время услышать того, кто молитве на практике посвятил всю свою жизнь. Время услышать святого, одного из самых почитаемых русских подвижников Святой горы Афон, преподобного Силуана Афонского. В его словах важно, на мой взгляд, не только то, что говорится на уровне мысли. Важно расслышать за этими словами живой опыт их носителя, живой опыт веры, который, быть может, скажет о молитве лучше, чем тома духовной литературы. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Писания» преподобного Силуана Афонского.
«Кто любит Господа, тот всегда Его помнит, а память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь. А без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа. Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят Богом, и во смирении Духа стоит пред лицем Господа, которого знает душа молящегося. Молитва дается молящемуся, как сказано в Писании, но молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах, не угодно Господу. Любящая Господа душа не может не молиться, ибо она влечется к Нему благодатью, которую познала в молитве. Для молитвы нам даны храмы. В храмах служба совершается по книгам, но и храма с собой не возьмешь, и книги не всегда имеешь, а внутренняя молитва всегда и везде с тобою. В храмах совершаются божественные службы, и Дух Божий живет, но душа — лучший храм Божий, и кто молится в душе, Для того весь мир стал храмом. Но это не для всех. Многие молятся устно и любят молиться по книгам. И это хорошо. И Господь принимает молитву и милует их. Но если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь. Кто молится по привычке, у того нет перемены в молитве, а кто усердно молится, у того много перемен в молитве. Бывает борьба с врагом, борьба с самим собою, со страстями, борьба с людьми, и во всем надо быть мужественным. И спрашивай совета опытных, если найдешь, и смиренно проси Господа, и даст тебе Господь разум за смирение. Если молитва наша угодна Господу, то Дух Божий свидетельствует в душе. Он приятный и тихий. Многие любят читать хорошие книги, и это хорошо. Но лучше всего молиться. А кто читает плохие книги или газеты, тот наказуется голодом души. Душа его голодная, потому что пища души и наслаждение ее в Боге. В Боге и жизнь ее, и радость, и веселье. И Господь неизреченно нас любит, и любовь эта познана Духом Святым. Если ум твой хочет молиться в сердце и не может, то читай молитву устами и держи ум в словах молитвы, как говорит лествица. Со временем Господь даст тебе сердечную молитву без помыслов, и будешь легко молиться. Некоторые повредили себе сердце, потому что усиливались умом творить молитву в сердце и дошли до того, что потом и устами не могли ее произносить. Но знай порядок духовной жизни. Дары даются простой, смиренной, послушливой душе. Кто послушлив и во всем воздержан, в пище, в слове, в движениях, тому сам Господь дает молитву, и она легко совершается в сердце.
Это была аудиоверсия сборника Писания преподобного Силуана Афонского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах Предания.ру и Азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».